Глава 10. Я с трудом сдержалась и рассказала Джуну и Найон услышанное лишь после того, как мы покинули храм. К паланкину нас проводили дедушка с Ришей. Раян был слишком занят делами. Это и к лучшему. Уверена, я бы не смогла промолчать, увидев его. Мы приехали в поместье семьи Ян на закате. Былая легкость между мной и Найон пропала, и мы вернулись к своим ролям. Из-за приближающегося праздника близнецов остаток недели будет наполнен наставлениями, репетициями игры на музыкальном инструменте и примеркой различных платьев, что стало в разы утомительнее, чем казалось в детстве. Однако все началось даже раньше. На рассвете я нервно вздрогнула, проснувшись от шума снаружи. Я не попыталась встать, чтобы узнать о происходящем. Наоборот, завернулась в одеяло и прикрыла глаза, надеясь, что мне удастся поспать еще хоть час. Только я отвлеклась от ржания лошадей и снова погрузилась в дрему, как кто-то открыл дверь моей спальни. «Поднимайся, уже заря». Я с трудом разлепила глаза. Тора держала светильник и с улыбкой разглядывала мое помятое после сна лицо. Живи я в храме, ранние подъемы были бы обязательной частью моей жизни, но роль двойника Найон имела хоть один плюс. Обычно меня будили после рассвета. Топая, в комнату зашла Найон. Волосы растрепаны, лицо не менее сонное, чем у меня. Она недовольно запахнула халат, но безропотно следовала за старшей сестрой, которая выглядела опрятно и собранно, словно встала пару часов назад. «В чем дело?» — пробубнила Найон, едва сдерживая зевок. А Тора закрыла двери моей спальни. «Этот павильон выделен специально для нас. Раньше, когда у Торы был двойник, Ая, мы жили вчетвером, но теперь лишь я и две сестры. Охрана внутрь наших личных покоев не заходит, а слуги появляются в определенное время. Такие правила установлены не ради нашей свободы, а чтобы уменьшить количество свидетелей, если мы совершим ошибку и как-то выдадим себя. Наши истинные личности даже в поместье наместницы известны единицам. Прибыли гости из Эвира», — начала Тора, зажигая лампу, которая сильнее разогнала полумрак. «Мы ждали их ближе к вечеру, но...» «Что?» — перебила Найон. Ее хриплый голос сорвался на изумленный писк. Смысл слов дошел и до меня, и я моментально села в кровати. «Эвирцы? Матушка вас не предупредила?» Тора перевела недоуменный взгляд с меня на Найон. «Нынешний праздник близнецов важен еще и потому, что впервые к нам прибудет делегация из Эвира. Последний раз эвирский король приезжал в Кхарин около сотни лет назад. Потом у нас появлялись только их торговцы да послы. Нынешний правитель очень заинтересован в расширении сотрудничества с императором, поэтому решил лично посетить Кхарин. Насколько я знаю, он интересуется нашей культурой и, узнав про знаменитый праздник, пожелал посетить для начала провинцию Запада и Шилин». «Сам король?» — едва слышно повторила Найон. Ее округлившиеся глаза блестели в свете тусклых ламп. «Да, поговаривают, что нынешний правитель весьма молод и хорош собой. Приближенные к императору советники уже обсуждают, что его интерес и уважение к нашей культуре могут полностью изменить взаимоотношения с объединенным Эвиром. Самые смелые умы даже рассуждают о вероятности объединения». Тора не могла перестать улыбаться, видя нашу растерянность. Мысль о встрече с королем Эвира вызвала у меня физически ощутимый трепет и волнение, да настолько сильное, что меня замутило. Большую часть своей жизни я провела в поместье наместницы, поэтому практически не видела людей из западной стороны гряды. Хотя торговцы из объединенного Эвира нередко проходили через Шилин. Говорят, что большинство из них — светловолосые и светлоглазые. «Какого объединения?» — спросила Найон, отвлекая меня от мыслей. Путаясь в одеяле, я торопливо встала, а Тора вытащила несколько платьев для меня и Найон. «Между нашими странами. У императора есть дочь, принцесса Аэль. Она в подходящем возрасте для брака, и среди знати рассматриваются плюсы подобного союза», как само собой разумеющееся, пояснила Тора и приложила к моему плечу платье персикового цвета, прикидывая, подойдет ли мне наряд. Она нахмурилась, увидев что-то, что ей не понравилось, и отложила его. Для меня, притворяющейся младшей госпожой, платья тщательно выбираются, чтобы подходили к тому или иному мероприятию. Но Наён позволяют принимать решение самой. Однако сейчас она выбрала платье не глядя, увлеченно прислушиваясь к рассказу сестры. Несмотря на положение младшей, Наён искренне интересуется политикой. Ее волнует благополучие провинции Запада и взаимоотношения с императором и другими наместниками. Я уважаю эту черту в ней, уверенная, что в будущем она станет хорошей помощницей Тори. «Но объединение в одну страну невозможно», — возразила Наён. «Если принцесса выйдет замуж за короля объединенного Эвира, то просто уедет туда. У нас же на престол взойдет наследный принц Актан. А даже если с ним что-то случится, то следующий в очереди на трон — его брат Калит». «Верно», — похвалила сестру Тора и протянула мне шелковое платье медного цвета. В меру сдержанное, без броской вышивки, но шелк переливается на свету, как жидкий металл, создавая надлежащий для дочери-наместницы образ. Разумеется, надежды на территориальное объединение несбыточны. Да, оно и не нужно ни к Харину, ни объединенному Эвиру. Императоры никогда не были заинтересованы в землях за хребтом дракона-матери. В противном случае она давно стала бы нашей. Речь скорее о родственном сближении. За счет брака и общих наследников мы с объединенным Эвиром можем стать государствами-побратимами, что будет гарантировать долгосрочные дружественные отношения. Я не вмешивалась в разговор. Политика и престолонаследие — не мое дело. Я лишь двойник и один из простых жителей Шелина. Это наместникам нужно знать о происходящем с троном и что может измениться, если принцесса Аэль выйдет замуж за короля другой страны. Я отошла за ширму и принялась переодеваться. Наён сделала то же самое за соседней ширмой. Но, несмотря на первоначальную невероятность таких планов, Наён... продолжила Тора. «Принц Актан еще не женат. Что, если у него не будет детей, или все они окажутся девочками? Или же что-то произойдет с ним самим?» «Ужасные речи, сестра!» — испуганно прервала ее Наён под шорох одежд. «Тебе не стоит говорить подобное вслух. Я желаю императору и его детям долгой жизни, но как будущая наместница Запада я должна подумать о всех возможных вариантах развития событий. Тебе тоже необходимо принять это к сведению. Ты не можешь быть уверена, что со мной ничего не случится, поэтому обязана быть готовой встать во главе нашей провинции. Прошу тебя, Тора, прекрати эти разговоры. Ты накликаешь беду!» Наён чуть не упала, запутавшись в юбке, когда поспешно выскочила из-за ширмы. Не знаю, что пугало ее больше. Мысль о потере сестры или перспектива однажды стать настоящей наместницей. Скорее всего, обе идеи Наён ужасали и тревожили. «Беда не притягивается словами, сказанными в спальне», — со сдержанной улыбкой возразила Тора. «Никто не может остановить надвигающуюся бурю. Также беду, которой суждено прийти, ничто не остановит». «Буря может остановить дракон Запада», — упрямо проворчала Наён, отмахиваясь от тревожных перспектив. «Тогда порадуемся, что он на нашей стороне», — ласково ответила Тора, потакая страху сестры. Она помогла нам с Наён умыться и закончить приготовление. Украшая мои волосы заколками, Тора рассказала, что сегодня мы вряд ли познакомимся с королем Эвира. Дорога через перевал была утомительной, он и его солдаты провели почти неделю в пути. Поэтому гости будут отдыхать большую часть дня. Но мы обязаны быть готовы к встрече, если король пожелает прогуляться по двору, и мы с ним столкнемся. Правителя Эвира зовут Эйден Валисар. Ему 27 лет, и у него светлые волосы. Вот в целом и все, что Тора смогла рассказать. Наён посетовала, что описание слишком скудное. У подавляющего числа эвирцев светлые волосы, поэтому отличить короля от солдата не представлялось возможным. Тора посоветовала обращать внимание на одежды. По ее словам, короли Эвира любят носить парчевые мантии. Я сидела смирно и внимательно слушала, пока Тора занималась моими волосами, но никак не могла представить образ Эйдена в голове. Снаружи нас ждал Джун. Похоже, ему уже рассказали новости о прибывших эвирцах. В отличие от нас с Наён, он не выглядел воодушевленным, скорее напряженным и настороженным, не ожидая от иноземных гостей ничего хорошего. Мы держались вместе и все утро часто оглядывались, то ли страшась столкнуться с королем Эйденом, то ли надеясь на внезапное знакомство. Однако время шло. Утро перешло в день, а первых эвирцев мы встретили лишь ближе к вечеру. Мы с Найон в компании Саюль и Хару вышли из учебного павильона, посетив запланированные на день занятия. «Найон, взгляни на них!» Восторженным писком привлекла общее внимание Саюль, оттолкнув настоящую Найон, чтобы протиснуться ближе ко мне. Я успела заметить недовольство на лице госпожи. Уверена, что после 18-летия Найон еще припомнит это Саюль. Мимо прошли 4 эвирских солдата, скорее всего, из охраны короля. Их одежда сильно отличалась от нашей. Темные, сидящие по фигуре штаны, невысокие сапоги и подпоясанные широким поясом рубашки. Судя по ремням, свои мечи и кинжалы эвирцы крепят на поясе, в отличие от кхаринцев, которые носят оружие в руках или на спине. Однако клинки у гостей забрали ради нашей безопасности. «Посмотри, какие у них волосы! Думаешь, на ощупь отличаются от наших?» Хару присоединилась к нам, встав рядом с настоящей Найон. Хоть я и скрыла заинтересованность, но разделила восторг остальных. По телосложению эвирцы казались крупнее, чем большинство кхаринских мужчин, но черты лиц были грубее. Наличие отросшей щетины их не беспокоило, когда большинство мужчин в кхарине регулярно брились. У 3 эвирцев были волосы цвета коричневого сахара, а у 4 — светлый оттенок, напомнивший морской песок. У последнего волосы были длиннее, но не доставали до плеч. Мужчины заметили нас. Эвирец с волосами цвета морского песка задержал друзей взмахом руки. Они прекратили разговоры, замерли неподалеку и с откровенным бесстыдством принялись оценивающе осматривать нас с ног до головы, одаривая белозубыми улыбками. Саюль рядом ахнула и, прикрыв рот рукой, пробормотала комплименты их светлым глазам, которые притягивали, но вместе с тем и пугали. Хару зашептала что-то на Йон, и они глупо захихикали, прикрыв лица рукавами. Мужчины поклонились нам, но приветствие вышло неловкое. Они не знали, куда деть руки, и глубина поклона у всех была разной, что демонстрировало их незнание, какой она должна быть. Самый светловолосый показался особенно нахальным, потому что не отвел от нас насмешливого взгляда, хотя делать так в момент поклона считалось неприличным. Мы склонились в ответ, проявив вежливость и дружелюбие. Между нами оставалось не менее 5 шагов, и с такого расстояния я не могла разобрать точно цвета их глаз, но про себя согласилась с тихим шепотом Саюля об их привлекательности. Эвирцы совсем другие, и красота их экзотичная и непривычная. Друзья подтолкнули светловолосого, и эвирцы продолжили свой путь. Мы развернулись в другую сторону и тоже ушли. Я шагала, не позволяя себе оборачиваться, хотя все остальные, включая Найон, попеременно оглядывались, чтобы повнимательнее рассмотреть гостей. Госпоже не пристало так себя вести, но Найон пользовалась благами роли кузины и делала, что хотела, в то время как мне приходилось быть все сдержаннее. Джун вновь присоединился к нам на закате. Мы с Найон заканчивали репетицию с учителем, на которой отрабатывали будущее выступление. Нам предстоит сыграть несколько песен для гостей. И мне стало чуть легче от мысли, что я буду выступать не одна, а вместе с Торой и Найон. Хэгым — красивый струнный инструмент с завораживающими звуками. Я сбилась с ритма лишь раз, засмотревшись на учителя, который ловко перебирал струны Каягыма. Завтра за этим инструментом будет сидеть Раян. Трепетное волнение окатило меня с ног до головы, заставив замереть. Предстоящая совместная игра с хранителем полностью вытеснила мысли о присутствии на празднике короля объединенного Эвира. Чтобы в помещение попадал свежий вечерний воздух, двери павильона оставили открытыми. Я сбросила оцепенение и улыбнулась Джуну, когда тот сел на деревянную веранду и принялся наблюдать за нашим занятием с безопасного расстояния. Он уложил алебарду рядом, локоть упер в согнутое колено и подпер подбородок ладонью. Заметив мой взгляд, Джун наградил меня ответной широкой улыбкой. Я невольно сбилась во второй раз, из-за чего учитель строго окликнул меня. Джон тихо засмеялся в кулак, а я хоть и отвела от друга глаза, но продолжила глупо улыбаться, проводя смычком между струнами и извлекая нужные звуки. «Аша!» Я едва успела прикрыть дверь в свою спальню, как голос Джуна заставил меня испуганно подпрыгнуть. «Что ты тут делаешь?» — тихо спросила я, когда он сам появился из-за ширмы. «Ты закончила на сегодня? И что у тебя завтра?» «На сегодня — да. Завтра опять занятия, а послезавтра — праздник близнецов». «К тебе больше никто не зайдет?» Джун окинул взглядом мою спальню и запер дверь изнутри. «Нет, сейчас часы для выполнения домашних заданий, а потом сон». Я с недоумением проследила за ним и посмотрела в окно, где медленно сгущались сумерки. «Отлично, переодевайся», — приказал Джун с довольной улыбкой, бросив мне серый наряд из нижних штанов и невзрачного хлопкового платья. «Что за... Скорее, а то не успеем». Я одарила друга подозрительным взглядом, но сделала, как он велел. Скрылась за ширмой и переоделась в простой наряд. Затем перед зеркалом торопливо стерла остатки макияжа влажной тряпицей. «Как ты сюда попал, кстати?» «Залез через окно», — без какого-либо смущения признался Джун. «Но оно было заперто?» «Мне не впервой». «Хочешь сказать, что не в первый раз забираешься в мою спальню?» — язвительно уточнила я, выходя из-за ширмы и поправляя пояс. «Было дело, но всего пару раз», — продолжил хвастаться Джун, протягивая мне плетеную шляпу с черной вуалью. «Сейчас мы вылезем через окно и пойдем в город. А ты...» — он приложил палец к моим губам, пресекая попытку возразить. «Ты молча пойдешь за мной. И закрой лицо, а то наместница нас вздернет, если узнает». «Куда мы...» «Шшш!» — я сказал молча. Еще пару раз я попыталась уточнить, куда мы направляемся, но Джун только загадочно улыбался да закрывал мне рот, не позволяя произнести ни слова. Я сдалась, и победная улыбка Джуна стала шире, а предвкушение, мелькнувшее в его глазах, передалось и мне. Мы выбрались через окно. Я надела плетеную шляпу и скрыла лицо вуалью. На территории поместья были развешаны зажженные фонари, но темнота сгущалась, и полупрозрачная ткань ухудшала обзор. Поэтому Джун сжал мою ладонь и уверенно потянул за собой, становясь моим проводником. Он с легкостью избегал охрану и слуг, изучив расписание обходов. Знал, по каким тропинкам пройти и за какими кустами пригнуться, чтобы оставаться незамеченными. Я закусила губу, сдерживая смех, когда мы в очередной раз ловко проскользнули мимо стражи. Если вначале меня одолевало беспокойство, то теперь на его место пришло веселье. Рядом с Джуном я не испытывала страха, а все тревоги уходили на задний план. Хотя друг даже не захватил оружие, кроме скромного кинжала, закрепленного на пояснице. Это не первый наш краткосрочный побег из поместья, но последний раз был давно, года два назад. Дальше мы пойдем быстрым шагом, Аша. Участок слишком открытый. Притворимся слугами, спешащими по своим делам. Доберемся до стены и перелезем. Здесь она невысокая, — напомнил Джун, когда нам оставалось шагов 20 до каменной охранной стены позади основных павильонов. Я кивнула. Джун завертел головой, проверяя, нет ли кого поблизости. Он, как всегда, сосчитал до 3, и мы вышли на освещенную дорожку, огибающую одно из зданий. 10 шагов мы преодолели бесшумно и беспрепятственно. Но неожиданно из-за поворота нам навстречу вышел светловолосый эвирец. Из-за вуали я не успела его заметить и случайно задела плечом. От столкновения моя шляпа съехала назад, открыв лицо и волосы. Я узнала нахального гостя, который кланялся, вызывающе глядя в глаза. Не успела я испугаться или начать переживать, как Джун извинился перед гостем и потащил меня за собой дальше. Я обернулась, чтобы напоследок проверить, не позовет ли эвирец местных стражников. Но мужчина остался стоять на месте, провожая нас недоуменным взглядом. «Не переживай, Аша. Он же эвирец. Они плохо нас различают, как и мы их. К тому же ты в костюме служанки». Развеял все мои страхи Джун и повел сквозь кусты к стене. Он сцепил пальцы и подставил руки, предлагая меня подсадить. Я поставила ногу на ладони Джуна и едва не вскрикнула, когда он без предупреждения подбросил меня вверх. Он сделал это с такой легкостью, что я с трудом успела уцепиться за стену, чуть не перелетев через нее. «Риша была права, ты вырос», — сдавленно пробормотала я, забравшись на черепицу.
«Только заметила, малышка Аша?» — передразнил он, подпрыгнул, схватился за край и ловко подтянулся вверх.
«Да чего же они любят это прозвище?» Джун, не мешкая, спрыгнул с другой стороны и протянул руки, предлагая меня поймать. Я фыркнула и приземлилась на ноги рядом. Джун помог поправить шляпу и вуаль, и мы побежали в город. Я не знала, куда мы направлялись, но не следила за местностью, доверяя Джуну и позволяя уводить меня дальше вглубь города по узким переулкам. Наступил вечер, и улицы были полны огней. Слабый ветер раскачивал гирлянды разноцветных фонарей, украсивших дома в честь приближающегося праздника близнецов. В воздухе пахло едой и вином. Сладкие ароматы медового печенья и сушеных фруктов перемешивались с резким запахом острого перца, тушеных закусок и куриного супа. Чем дальше мы шли, тем многолюднее становилось вокруг. К гулу обычных разговоров примешивались смех и крики, а затем музыка и песни, звучащие где-то севернее. Жители Шилина уже начали праздновать. Джун избегал широких улиц, словно намеренно огибая столпотворение. Почти весь наш путь проходил по неосвещенным переулкам. Все время мы либо бежали, либо шли быстрым шагом. Джун притормозил лишь при виде двух фигур.
«Почему так долго? За ручку не торопясь прогуливались?» — насмешливо спросил Минсу, оттолкнувшись от стены темного переулка.
Мы с Джуном бросили на старшего недовольные взгляды, пытаясь восстановить сбитое дыхание.
«Минсу, шутишь ты, а стыдно мне за твое убогое чувство юмора», — усмехнулась Риша, откидывая вуаль с лица.
На ней была такая же плетеная шляпа, как и у меня.
«Привет, малышка Аша!»
Из-за поворота вышли Раян и Шин. Все старшие переоделись в черные одежды. Я недоуменно моргнула несколько раз. Непривычно было видеть на них что-то помимо красных тканей.
«Почему вы здесь?» — хрипло спросила я, вытирая пот со лба.
«Чтобы хоть немного развлечься на настоящем празднике», — объяснила Риша.
«А где Сайон?»
Ему не повезло вытянуть короткую соломинку и остаться в храме, чтобы прикрыть нашу отлучку», — объяснил Шин.
Пресекая дальнейшие вопросы, Риша взяла меня под руку и смело повела в сторону широкой улицы. Меня окатило голосами веселящихся жителей Шилина, музыкой и запахами различных угощений из тележек торговцев. Я завертела головой, впитывая в себя бурлящую жизнь города. На лице сама собой расцвела улыбка. В этой части Шилина я никогда толком не была. Здесь не так чисто, как в богатых районах. Дорога хоть и мощеная, но старая. Некоторые камни под ногами шатались, зелени вокруг практически не было. Пахло не всегда приятно. А люди время от времени толкались, не утруждая себя извинениями. Всего так много, что голова закружилась. Но я продолжала жадно разглядывать веселящихся, многочисленные украшения на домах и продаваемые сладости. Неожиданно подвыпивший мужчина в толпе запутался в ногах и едва не навалился на меня всем весом. Шин грубо схватил его за одежду на груди и встряхнул, заставив извиниться. Незнакомец что-то пробормотал, еле ворочая языком, и старший раздраженно оттолкнул пьяного подальше, морщась от исходившего от него запаха. Я поблагодарила Шина за помощь и заботу, а Джун схватил меня за руку и утащил в сторону, приметив засахаренные ягоды. Мне было непонятно, откуда у Джуна деньги, но он покупал абсолютно все, на чем я невольно задерживала взгляд. Один из торговцев предложил нам вина. Друг заплатил, но протянутые нам пиалы выхватили Минсу с Шином и опустошили под негодующий возглас Джуна.
«Эй, я за эти деньги едва спину не надорвал, пока тащил горшки в город. Да как вы...»
Договорить он не успел, потому что Шин добродушно хлопнул младшего по спине, отчего тот покачнулся.
«Спасибо, Джун!»
Второй ощутимый хлопок был получен от Минсу.
«Спасибо, Джун!»
С идентичной интонацией намеренно повторил старший. Я громко рассмеялась от этой картины. Оскорбленный их поведением, Джун продолжил отчитывать старших, а те, игнорируя его слова, попытались отобрать его кошелек, чтобы узнать, сколько же дедушка заплатил Джуну,
чтобы тот продал слепленные младшими учениками горшки. В храме имелась гончарная мастерская. Всю посуду ученики делали сами под присмотром мастеров, но излишек созданного продавали на рынке. Раян не поддерживал наш галдеж, лишь изредка вставлял реплики в обсуждениях и спорах, но улыбался чаще, чем раньше. Наслаждаясь возможностью забыть о повседневных ограничениях, мы вместе смотрели уличные огненные представления. Риша даже подбила Раяна поучаствовать в конкурсе метания кинжалов. Хранитель выиграл с легкостью и без особого энтузиазма, но его брови поползли вверх, когда в подарок он получил булочку со сладкими красными бобами. Мы все с нетерпением ждали, станет ли он ее есть, но Раян, к всеобщему удивлению, протянул выигрыш Джуну. «Ешь молча», — заранее предупредил он, пока Джун глядел на старшего с разинутым ртом, похоже, решив, что произошедшее не более чем совпадение. Я же была уверена, что Раян сделал это намеренно, зная о любви Джуна к выпечке именно с такой начинкой. Внезапно раздался громкий хлопок. Я вздрогнула и обернулась, заметив краткий всполох разноцветного света. Он был совсем маленьким. Окружающие люди, как и я, сперва испугались, но затем с восторгом окружили циркачей, которые устроили еще несколько мелких взрывов. «Это фейерверк?» — спросил стоящий рядом со мной Джун, во все глаза глядя на разноцветные огни. Те выстреливали на пару метров вверх и растворялись в воздухе. «Скорее хлопушки. Настоящий фейерверк взлетает до самых небес», — ответила Риша. Все, кроме Раяна, обернулись к подруге с немым вопросом на лицах, и та торопливо продолжила. «Недавно созданный порох ученые при дворе императора с чем-то соединили и создали огненные цветы. Вот такие огромные, как целый дом. Они взвиваются очень высоко, туда, где летали драконы». Риша попыталась изобразить размеры руками, но, похоже, их длины не хватало. Я, Джун, Минсу и Шин восторженно внимали рассказу, пока Раян сдерживал улыбку. Они-то с Ришей видели все своими глазами, а нам приходилось воображать, но получалось с трудом. Я хмурила лоб, пытаясь соединить образы пламени и цветов в голове. На свой день рождения император устроил масштабное представление. «Фейерверки не меньше получаса освещали ночное небо», — добавила Риша. «Уверена, он и на следующий год устроит что-то похожее. Может, съездим все вместе?» Мы радостно поддержали идею. Раян сделал вид, что не заметил наших вопрошающих взглядов. К тому времени он будет официальным хранителем, и именно его позволение нам потребуется для путешествия. К сожалению, хлопушки у циркачей быстро закончились, и мы двинулись дальше. Мы посмотрели представление в уличном кукольном театре, где показали историю четырех драконов. Понаблюдали за жонглерами и провели вместе еще несколько часов, гуляя по улицам. С наступлением глубокой ночи старшие предложили проводить нас к дому наместницы. Раян и Риша с напускным недовольством качали головами, слушая рассказ Джуна о нашем побеге из поместья через охранную стену. Шин и Минсу, наоборот, похвалили за находчивость и наглость. Старшие помогли нам забраться наверх и дождались, пока мы с Джуном благополучно перелезем. Прежде чем спрыгнуть с другой стороны, я обернулась на друзей. Этот вечер был идеальным, расслабленным и искренним. Я не смогла сдержать счастливой улыбки, осознав, что после возвращения в храм вся моя жизнь будет такой. Джун уже спрыгнул и протянул руки. В этот раз я приняла его помощь. Соскользнула, бесшумно попав в крепкие объятия друга, который подарил мне этот прекрасный вечер. В поместье все, кроме охраны, легли спать. Стояла умиротворяющая тишина, а мое сердце забилось чаще от того, что Джун не стал сразу опускать меня на землю, а почему-то помедлил, удерживая на весу в своих руках. И я невольно обвела руками его шею, зарывшись пальцами в волосы.